Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Православие и русская литература». И сегодня вместе с профессором, доктором наук Александром Николаевичем Ужанковым, кандидатом наук, преподавателем православной гимназии Екатериной Владимировной Яхненко, мы разберем, входим в новый век, 19-й, Грибоедов, «Горе от ума». Александр Николаевич, ну вот новая эпоха. В предыдущей передаче мы разбирали Фанвизина, Недерсель. Теперь время изменилось, изменилось мировоззрение, картина мира изменилась. А вот что изменилось? Давайте вот это как раз и проанализируем. Мы говорили в предыдущей передаче, что некая традиция у Грибоедова в фанвизинском тексте, в комедии есть, безусловно. Это и София, и... некие посылы. Но вот что изменилось вместе с направлением?
Ну, 18 век – век просвещения.
Классицизм.
А чем он заканчивается? Заканчивается Великая Французская революция, и произошло глубочайшее разочарование в начале 19 века. И уже теперь смотрят на 18 век не
восторженно, подражательно.
От всего. А уже... Во-первых, и Наполеон побывал в России, кумир тогдашней молодежи.
И французская революция разрушила государственность?
Конечно, то есть монархию превратилась в республику. Идеи эти были популярны и у нас в России, это несомненно. И те общества, которые, собственно, накануне нашествия Наполеона, 11-й год, 12-й год, и северное общество, и южное общество декабристов, которое появляется. Ну и помимо этого было огромное количество различных таких вот тайных организаций, в том числе и масонских, в которых вынашивались идеи создания республики и устранения монархического строя. Это с одной стороны, то есть общественное движение. Почему Фамусов, Чацкого и Карбонарием там и называют, потому что все это, в струе.
Перекликается с реалиями.
А с другой стороны... обращение к своей истории. Потому что романтики – это прежде всего те люди, которые думают о будущем, но…
Оглядываясь в прошлое.
Да. Mm-hmm. И тут чем заканчивается 18 век и начало 19 века? Публикация «Слово полку Игореве». 1800 год. И это шедевр, оказывается, у нас в древней литературе были вот такие…
Идеал.
Произведения,
да, христианские, и были литературные.
Конечно же. И почему этот памятник вызвал столько много споров? Подделка, не подделка, оригинал, не оригинал. Все спорили, а писатели пуще всего спорили. Тоже Пушкин, который знал наизусть «Слово полку Игореве». Почему? Это лакмусовая бумажка. Вот оказывается, у нас в Древней Руси была кладезь мудрости, была кладезь духовности, история, то есть, потому что Карамзин сейчас же пишет историю государства российского и публикует ее кусками, очерками, в журнале. И вот этот вот интерес к истории, подогреваемый романтиками, собственно, начинает формировать новое мировоззрение.
То есть, если у Фанвизина Руссо идеал... и вольтеровская исповедь, то здесь наше национальное богатство, как сейчас говорят, культурные коды, слово о полку.
Ну, и другие произведения древнерусской словесности, которые находят, еще не все опубликовали, «Русскую правду», «Поучение Владимира Мономаха», какие-то летописи, самые главные летописи, которые еще Екатерина стала собирать, и... по приказу ее в монастырях все эти хронографы, хроники и летописи собирались, отправлялись в Петербург и, собственно, и пополнялись и библиотеки, уже и светские библиотеки пополнялись этими историческими источниками. То есть источник исторический стал играть значительную роль в формировании представлений о нашем Отечестве. Это фундамент. Второе – это то, что уже какое мировоззрение формируется. Вот каким должен быть идеальный молодой человек?
Вы знаете, у Пушкина гениально сказано, вот написано в «Борисе Годунове», начинается драма «Монах Пимен», «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя». Это же разнородное сказание и летопись, то есть это сказание принадлежит к литературе, а летопись – вот к хроникам. То есть вот эти как раз два течения.
А я продолжу. «Исполнен долг, завещанный от Бога мне грех».
Да.
Вот понимаете, тут вот осознание труда – это то, что было у Пушкина, талант от Бога, всякий дар свыше есть.
Да.
На литургии говорится. Поэтому и талант писателя, он от Бога. Значит, этим талантом кому служить? Богу. И получается ли так у того же Грибоедова послужить «Горе от ума», да, своим талантом Богу? Потому что что это за произведение? Оно чему учит? Куда зовет? Его разобрали по цитатам. Ну, точнее, его разобрали на цитаты. Да? Вот. И мы употребляем эти выражения в обиходе, повседневно, можно даже сказать. Вот. А вот само произведение, если в целом рассмотреть, вот что оно собой представляет?
Если стержень вот этот христианский, православный, нравственно-духовный.
Вот мы говорим православие, русская литература, да, наша лекция. А здесь тоже нет православия. Точно так же, как и у фон Мизина. Здесь нет. Значит, здесь что-то должно быть выкристаллизовано, да, вот какая-то определенная идея. Вот,
стержень, на котором все держится, да.
Кто главный герой? Александр Андреевич.
Чацкий.
А Молчалин? А Софья?
А я еще скажу, а Репетилов?
Да, да. Фамусов.
А Фамусов?
А из «Героев войны 12-го года» один Скалозуб изображен.
Да.
И так, как он изображен.
И смотрите, о чем все, практически все герои употребляют, ну, практически все, в лексике есть обязательно это слово, доминирующее, чин. Все говорят о чинах. Кто-то о военных, кто-то о гражданских. Чин следовал, но он службу вдруг оставил. Ненормальный человек. Чин следовал ему, да, то есть он должен был получить. Но нормальный бы человек дождался бы этого чина и службу потом оставил уже с новым чином, да. А этот ненормальный. И вот, собственно, это не только чинопочитание, да, там, которое будет и действительно здесь показано, а самое-то главное, получается, идея выслужиться, не служить отечеству, что вот, вот мы видели у классицистов, да, а выслужиться. Каким способом? А это не важно.
Служить бы рад, прислуживаться тошно.
Вот то-то все дело, да. То есть, но, опять же, таки сам Чацкий готов служить отечеству, не прислуживать?
Нет. Нет. Он уезжает.
Конечно.
Он уезжает.
А зачем он уезжает?
Он приехал из-за границы и уезжает из Москвы.
Совершенно верно. Почему? Потому что вот тот самый эгоцентризм, о котором мы говорили, смотрите, где все эгоцентрики. Здесь нет ни одного человека, который мог бы сказать, что я люблю. Почему? Потому что любовь всегда жертвенна, хотя вроде бы здесь говорится о любви.
Даже полковник Скалозуб, да. Который должен в силу профессии служить.
Вот, и получается так, что русское общество, пьеса когда писалась, 1822-24 годы, то есть вот это время... Да, показано, как постепенно разлагается, что ли, русское общество, московское общество. Да. Что это ярмарка невест, да, тут и Пушкин, потом Евгений Онегин об этом будет говорить, собственно, как и Фамуса показывает.
Ярмарка тщеславия.
А с другой стороны, совершенно верно вы заметили, что Москва – ярмарка тщеславия, потому что здесь только говорят о чинах.
Важно заметить, что современники, в частности, Николай Васильевич Гоголь, много читали Грибоедова, и им нравилась, конечно, комедия. Они понимали важность того, что он создал. Но многие высказывания были критическими. Мы можем сказать и о высказываниях Пушкина об уме Чацкого и о высказываниях Вяземского. В частности, Николай Васильевич Гоголь сказал такие слова. Он говорил о том, что комедия Грибоедова взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами.
Ну, мы как раз об этом и говорим.
Почему вот он так говорил, Александр Николаевич, как вы считаете?
Ну, чужая душа потемки. Если все-таки исходить из мировоззрения Гоголя, то, и, в общем, когда это было сказано, да, то Гоголь уже был уже православный, глубоко православный человек, и он с этой точки зрения оценивал героев, которые представили в Москве. Москву Гоголь любил. Да, Москва первопрестольная, Москва православная. И вот куда поместить Чацкого, куда поместить Фамусова?
А Чацкий петербургский тип скорее, да?
Совершенно верно. Да, именно такой вольнодумец, скажем так. Хотя, с другой стороны, если мы внимательно очень посмотрим на перепалки его с Фамусовым, то никакой крамолы Чацкий, в общем-то, не говорит. Это Фамусов его так воспринимает. Потому что вот осторожный Фамусов, да, воспринимает его и как некую опасность, да, для того устоя, к которому привыкли московское общество, потому что он некий такой разрушитель. Почему? Потому что у Чацкого есть свой критерий оценки людей. То, что вы говорили, служить бы рад. Прислуживаться тошно, а все здесь
кто прислуживаются. Кто служит делу, а не лица.
Да. И, то есть, вроде бы он хочет послужить, а с другой стороны, не хочет, потому что зачем его? Зачем, так сказать, все это себя обременять? Я вот хочу задать вам такой вопрос и порассуждать по этому поводу. Чацкий положительный герой?
Нет.
Нет, в том-то все и дело. Опять же таки, когда Фамусов говорит о молчалине, «безродного пригрел и ввел в мое семейство». Дал чин асессора и взял в секретарии. В Москву переведен через мое содействие, и будни я коптел бы ты в Твери. Да? Вот, вот вам, пожалуйста. Для Молчалина ведь тоже такая любопытная деталь, но существенная. Кто такой асессор? Коллежский асессор – это восьмой класс. Восьмой класс давал право на потомственное дворянство. Он стал дворянином. И он, как ни странно, на Чацкого смотрит несколько свысока. Ну что, говорит, служил, да не дослужился, не получилось. Смотрите, а я дослужился, да, до восьмого чина. То есть вот...
Вроде бы он служил.
Да.
А кому и чему, да.
Это уже не важно, потому что отец научил всеми присмыкаться. Вот, так сказать, он достиг этого чина. А дальше уж теперь уж как, так сказать, вот получится. Да, как продвинется или подвинется. Но для него Чацкий – это ноль. Почему? Потому что он нигде не служит. Непонятно, 300 или 400 там у него душ крепостных. Опять же таки, начинается с чего достоинство человека? С 2000 душ. Они же это обсуждают, и Фамусов говорит, вот если в 2000 душ, как у Скалозуба, да, тогда вот можно, так сказать, о чем-то говорить, или больше, да, так сказать, это можно о чем-то говорить. А так, поди-ка послушай, Фамусов говорит Чацкому, да, поди-ка послушай. Почему? Потому что, ну, 400 душ – это...
То есть, на самом деле, здесь нет противопоставления и столкновения петербургского начала и московского как патриархального. Парадоксальным образом и те, и другие являются, как сейчас говорят, фейком. То есть, они симулякры, они не представляют вот эти полярные направления идейные.
Конечно, потому что, ну, в общем, то, что называется пирог в разрезе. Да, московское общество в разрезе.
Тоже секулярное.
Секуляризирующее. Важно, что Александр Сергеевич Грибоедов это прекрасно понимал.
Секуляризирующее.
Поскольку он показывает Чацкого на фоне Репетилова. Да, этот персонаж сразу оттеняет идеи Чацкого. И, конечно, хотя Александру Андреевичу мы сочувствуем, потому что он человек все-таки лицо страдательное, так сказать, он потерпел...
Но разницы на самом деле нет между ним и Молчалиным.
Вот я хотел сказать, я ему, например, не сочувствую. Я крамолу говорю, карбонари, но я ему не сочувствую. По одной простой причине.
Разницы нет.
И разницы нет. Потому что, о, друг, так сказать, да, они друзья, они, в общем-то, одного поля ягоды. Поехали в английский клуб, да, когда вот говорили, да, так сказать, потому что там тот и тот и тот, там поговорим, пошумим и... А зачем пошуметь? Надо сказать, ну, показать значимость свою, потому что вроде бы не люди деятельные. Угу. Это с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, горе от ума. Не горе уму, а горе от ума. Это, в общем-то, сначала у Грибоедова было горе уму, а теперь от ума. Значит, пострадал он от ума, но здесь тоже уже осмысление ума как разума.
Метаноии не происходит.
Да.
Не происходит, как у Саввы Грутцена.
И это, во-первых. А во-вторых, смотрите, это рассудочное начало. Ведь он рассуждает о всех свысока. Это, да, он считает себя интеллектуалом, всех считает ниже, эгоцентрик стопроцентный. И, понимаете, он же над всеми возвышается. Почему Софья и так возмущена? Потому что он говорит, все попадут к вам на язычок, так сказать, и всех вы готовы высмеять, выставить в дурном свете и так далее. И она же платит ему, собственно, его же монетой, когда он говорит, ну, сумасшедший. Да, и пускает это слух. Возникает вопрос, любит ли Софью Александрович?
Он себя любит.
Смотрите, он да, уже с утра и у ваших ног, да? Вот даже домой не заехал, примчался сюда, образы строил, картины и так далее. Он ее любит? Когда они расстались, сколько ей было лет? Никто не помнит.
14.
14, совершенно верно. То есть, ей сейчас 17. Расцвет лет. Кстати, параллель
с Татьяной Лариной. Да,
совершенно верно. Вот. И образ девочки сейчас, как он ее представлял спустя 3 года? Но Фамусов ведь ставит ему в упрек. Говорит, а что ж ты 3 года не писал? Это что, любовь?
Нет, нет.
И Софья этим оскорблена.
И Софья оскорблена этим. Понимаете, почему она выбирает молчание? Он тут вот рядышком, да? А с другой стороны, вот мы говорим, новый век, новые
типа героев, да.
Новые типы героев, но вспомним, на чем воспитывались Ларины, Ольга и Татьяна, на французских романах, а на чем воспитывалась Софья, Фамусов тоже говорит, что, так сказать, у нее все время романы французские под рукой. И так, в общем-то, получается так, что влюбляется...
Воспитывала ее гувернантка, так же, как...
И французские романы. И вот в данном случае Руссо, хочется мне вспомнить, Юлия Леновая, Элоиза, вот это вот неравенство героев, мы с вами параллели в предыдущий раз делали, неравенство героев...
Романтический момент.
Да, то есть вот Софья тоже, в общем-то, влюбляется в Молчанина, который ниже по статусу, так сказать, и когда он там... как он? Возьмет он руку, к сердцу жмет, из глубины души вздохнет, ни слова вольно, и так всю ночь проходит, рука с рукой, и глаз меня не сводит, смеешься, можно ли? Чем повод подала тебе хохота к такому? То есть Лиза смеется, потому что стоит такое... А это поведение вот тех самых героев сентиментальных романов.
И Ричардсона, и Руссо, как
да,
у Пушкина.
Да, совершенно верно.
То есть, все вот это происходит еще и на фоне, конечно, Жуковского.
Да, несомненно.
Поскольку она, придумывая свой сон, берет готовый сюжет
да,
из Василия Андреевича.
Ну, вот то, о чем мы с вами говорили. Вот эклектика, перемешивание в романтизме, сентиментализм, да, так сказать, и романтизм, и здесь все, и влияние западноевропейской литературы.
Это и ярких положительных христианских героев нет.
Нет. То есть появляется новый герой. Какой? Вот опять же таки, из этого произведения, что мы себе можем представить? Какое московское общество? Давайте попытаемся.
То есть, с одной стороны, оно вроде бы патриархальное, старинное, православное, но таковым не является, парадоксальное.
Крестины, венчания, похороны.
Внешне, да. внешне. То есть, ритуал остается.
Чины и служба, казалось бы, службы Отечества, а на самом деле нет. Вот понимаете, вот это вот вымывание вот тех самых действительно московских старинных устоев.
И традиций.
И традиций.
Может ли быть вот этот полковник Скалозуб, ведь мы же помним, какие полковники были на Бородинском сражении. Он ассоциируется с теми героями войны 1812 года? Конечно же, нет. Он скорее комический персонаж.
Да, и странно, что Александр Сергеевич Грибоедов, конечно, прошел мимо всех тех прототипов, которые могли появиться как новые герои нового времени.
Конечно, он фиксировал эту картину мира, каким стал человек, соответственно, его и отображает тип героя в литературе.
Здесь очень важно, мне кажется, еще то, что Александр Сергеевич Грибоедов мало, может быть, выразил себя в публицистике, в письмах, в связи со своим, может быть, образом жизни. Но в 1826 году он пишет статью «Загородная поездка», и в ней очень горько рассуждает о поколении полуевропейцев, которые, увидев крестьян, народ, он восклицает, что народ разрознен с нами и навеки, с восклицательным знаком.
Вы знаете, мне очень нравится...
Мы из разных стран, за целое столетие представляем собой такой страшный разрыв.
Мне нравится цитата из Феофана Затворника, который говорил, что Наполеон нам был послан как испытание, то есть для того, чтобы выбить из нас вот это вот наносное французское. Французы должны были выкорчевать из нас вот это наносное искусственное французское. К сожалению, вот этот опыт офранцузивания, он даром не прошел.
Александр Сергеевич выступает против него.
Да, конечно, конечно. Но даром он не прошел. Он укоренился.
Устами Александра Андреевича Чацкого.
Он укоренился в герое.
А что же предлагает Грибоедов вместо этого идеала полуевропейца, против которого он так выступает?
Да нет этого идеала.
Ничего он не предлагает. Он просто уезжает. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, говорит русский человек, дворянин. Замечательно, да? А потом Вронский уезжает из Москвы, из России, бросая службу и родину.
Вот того патриотизма, который прежде был, и чему воспитывал русскую литературу, да, уже нету. Здесь уже этого нет. Почему? Потому что если ты скроен по французскому лекалу, по французским образцам, то будешь космополитом. То есть вот ты не будешь предан своему отечеству.
Французик из Бордо.
Да, в том-то все и дело. То есть дальше, ведь, смотрите, Пушкин, он будет развивать Чацкого, Евгений Онегин.
Да.
Это тот же самый Чацкий. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, да? То есть получается так, что если мы говорим о Евгении Онегине как о лишнем человеке, Чацкий тоже показывается лишний человек.
И у Пушкина...
И раньше получается...
Да-да.
Раньше, да, так сказать, Пушкина и раньше Лермонтова,
да.
Но приблизительно в ту же самую эпоху.
Пушкин выбор свой сделал. Он показывает через Татьяну. Она говорит, что она, как человека, как мужчину, продолжает любить Онегина, но я другому отдана. Она отдана генералу, который был на войне 1812 года, с которым она венчана. То есть здесь уже явный выбор и героини, и самого автора.
Несомненно, конечно.
Чего нет в «Горе от ума». Этого выбора еще нет.
«Горе от ума», конечно, мне кажется, еще важным влияние Петра Яковлевича Чаадаева.
То есть тот же выбор, куда пойдет Россия, да?
Да.
Это же вопрос.
Да, но... Смотрите, начало 20-х годов, да, так сказать, и вот эти вот поиски русского общества, с одной стороны, это Петербург, да, которым там, так сказать, бурлит, и с тайнами этого общества. Москва вроде бы патриархальная, она должна вроде бы, так сказать, законсервировать, в хорошем смысле, консерватизм, да, то, что было раньше в Древней Руси и в России, и в царстве православном, а этого, в общем-то, оказывается, нет. То есть принесли чины, табель о рангах, которые вводят под первый, то есть это нужно. Иностранцы тоже ведь ринулись в Россию за чинами,
да,
прежде всего. Понимаете? И получается, что вот русские тут вот с иностранцами стали конкурировать. Но иностранцы не приехали служить отечеству нашему. Они приехали за чинами.
Налоги счастья чинов.
Да, именно. И поэтому тут же, собственно, об этом-то и говорится здесь. И получается так, что показав разрез критический, да, разрез этого русского общества, действительно, Грибоедов Александр Сергеевич, в общем-то, не показывает того героя, за которым нужно стремиться. Знаете, опять же, можно сказать, что Грибоедов один из первых ступает на вот стезю русской литературы XIX века, которая не будет знать идеальных героев. То есть критически будет показывать, да, какие, так сказать, вот есть типы в России, какие есть герои, но идеального-то героя нет, то, что было в Древней Руси.
Да.
В Древней Руси это был святой. Идеал, между прочим, никто не отменил и в XIX веке, потому что и в XIX веке будут святые.
И когда в обществе и в литературе нет героя, яркого, положительного, идеального, христианского героя, то это уже очень тревожная такая пограничная ситуация.
Конечно.
Для государства.
И эта ситуация затянется.
На долгое время. Да. А потом после этого реализма будет еще критический реализм. То есть нужно показать, что как плохо в этом обществе. А если плохо в обществе, то должна произойти революция. И вот тогда уже, по сути дела, спустя-то каких-то 40 лет уже начинают поселяться бесы.
То есть секуляризация приводит к распаду и общества, и государства,
да, это вот
и личности, героя.
Уже родился Достоевский, и потом он покажет, куда идеи приведут.
Александр Николаевич, но все-таки влияние Грибоедова и на Пушкина, и на последующую литературу, ведь мы же видим заимствование даже в именах.
Конечно.
Софья Павловна, да, перекличка с Татьяной, с образом Татьяны, мы говорили об этом. Все-таки что оставил он, что оставил Грибоедов, что оставил «Горе от ума» в плане преемственности литературных традиций?
Ну, мы уже с вами говорили, что Пушкин, в принципе, вот с Евгением Онегиным, он же Евгений Онегин, по сути дела, начинает тогда же, когда вот, работает над этим своим сочинением и Грибоедов. Но опубликовано было Грибоедова немножко, так сказать, раньше, чем полностью Евгений Онегин, полностью, по частям они одновременно, можно сказать. Вот. А влияние, я бы сказал так, влияние эпохи вот на одного и другого. То есть молодые люди воспитаны приблизительно в том же московском образе, приблизительно в одно и то же время, в одинаковой обстановке, и наблюдали они оба с критическим взглядом на это общество. Поэтому можно сказать, что оба типологически вот, вывели своих героев, типологии вот этих вот героев.
Поврежденный класс полуевропейцев,
да,
как сказал,
да, 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 да.
Это, в общем-то, был звонок такой для власти, потому что литература, она сигнализировала о вот этом кризисе и социальном, и нравственном, и духовном. И были ли сделаны какие-то выводы? Либо все казалось, что все благостно, благополучно?
Выводы уже после 1825 года. Потому что вот эти люди, они-то и вышли на Сенатскую площадь. Вот такие, да?
Герои.
Чацкие герои, да, такие, да, герои. Почему? Потому что для них отечество – это святыня, палладиум, да? Или для них важнее их идеи, которые они пытаются привнести в общество. Ведь Чацкий – носитель определенных идей. Как и Раскольников будет, да, носитель определенных идей. Как и революционеры будут носители определенных идей.
Как и
Чаадаев, декабристы, совершенно верно.
Да, то и, есть, в общем-то, цитата, которую очень часто приводят, «Отечество нам царское село» – это, в общем-то, тревожные строки. Не Русь святая, а царское село, где преподавали известно кто и известно как. Вот. В общем-то, западническое мировоззрение царствовало и соответствующий дух времени. Дух времени.
Ну и вот получается так, что...
Грибоедов оставляет в «Горе от ума» открытый финал. Вот куда идет Чацкий?
Вот появляется этот, тот самый открытый финал, который чуть раньше появился в западноевропейской литературе.
Вот этот вот открытый финал и отъезд героя, не нашедшего себе применения в своем отечестве. А вот это и есть очень такой тревожный звоночек.
Да, тем более, что у немецких романтиков, помните страдания молодого Вертера, он все время повторяет рефреном: «Как я рад, что уехал». Вот этот отъезд из отечества, который приравнивается к самоубийству.
А Свидригайлов потом будет.
Конечно, конечно.
Америку.
Вот это и есть продолжение развития той секулярной антихристианской традиции, которая воплотилась в литературе. Вот на этом мы закончим сегодняшнюю передачу. До новых встреч. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.